Ну что ж, а мы переходим к нашей рубрике с новой газетой, той самой новой газетой. Наши коллеги работают из России. Вы можете зайти на сайт, скачать в PDF новой газеты себе непременно. Можете поддержать новую газету разными способами. Вы всю информацию найдете и под трансляцией к нашему видео, и на сайте той самой новой газеты. А к нам присоединяются Анна Артемьева и Иван Жилин, журналисты.
А подожди, трейлер.
Ну, подожди, давай поздороваемся, а потом все вместе посмотрим, собственно, трейлер. Анна Артемьева и Иван Жилин, здравствуйте. Слышите вы нас?
Здравствуйте. Доброе утро.
Вышел фильм, называется «Невыносимо громко», о котором мы сейчас будем говорить с нашими коллегами. Давайте, собственно, посмотрим трейлер и дальше продолжим наш разговор.
Наверное, ему миллион раз сказал слово «люблю», и думаю, наверное, мало.
Они любили жизнь, они хотели жить, у них были большие планы на жизнь.
У него увлечение помогать людям было. Он у нас соседке ремонт сделал в квартире сам.
Вот они были как инь и янь. Мама у меня такая зажигалочка, вот огонь, а он такой вода больше.
Вот они там купили кухонный гарнитур, начали, он его собирал, стремился к Юлиному дню рождения 21 декабря.
Всегда, когда мы с ним встречались, ну, я была счастлива.
И она так красиво пела. Выходил на поля молодой агроном. Говорил, что земля вся в наряде цветном. Вот как наши там вот стреляли, а это что-то вот другое.
Да, он ранен. Я говорю, сильный, что очень, что там такое? Ну и голос говорит, да, все очень плохо.
Она говорит, ну вы же знаете. И я только тогда поверю. Здравствуй, сынок.
Я пойду на опознание. Он сказал, нет, мам, я не хочу 8-го гроба, потому что ты там ляжешь.
Мне просто непонятно, за что погибли мои дети. Я не знаю. За эту войну.
Не может быть, чтобы там все желали нам зла. Этого не может быть, я не верю.
Как-то не то, чтобы ты злее стал, скорее становишься более равнодушным.
Чтобы был мир. Чтобы это побыстрее закончилось.
Ну, лебедь же, правильно, когда говорят? Все войны заканчиваются. Переговоры.
Я 100% уверена, что наши не стреляют по мирным жителям. Да. Все вы подняли, что Россия стреляет по мирным. Нет, наши по мирным не стреляют.
О, Господи, это вот туда.
Ё-моё. Это прилеты.
Ну вот, наши зрители посмотрели трейлер. Собственно, Анна, Иван у нас в эфире. Давай, Марф, ты хотела первый вопрос.
Да, я на самом деле сразу хотела задать очень такой общий вопрос. Почему «Невыносимо громко»? Это просто, когда я читала сам текст, я не смотрела видеоверсию, но текст я прочитала, мне показалось то ли, что это... громко звук разорвавшегося снаряда? Или вы говорите скорее о боли тех родственников, которые потеряли, например, своих родных в Белгороде?
Можно тут я отвечу? «Невыносимо громко» называется фильм, который вышел. И в фильме объясняется в самом начале фильма, объясняется, почему невыносимо громко, потому что слово «громко» употребляется по отношению к взрывам, происходящим в городе, то есть так, ну, в Белгороде в частности, да, так обозначают местные телеканалы, местные телеграм-каналы. Говорят, в Белгороде громко. Это значит, что в Белгороде происходят взрывы. А текст называется иначе, текст называется «Бантик в могилу», потому что там как раз не, ну, мы не обыгрываем это слово. Вот. А поэтому, собственно говоря, «Невыносимо громко» — это про то, что, к сожалению, не все могут пережить эту громкость, которую, ну, вот таким вот словом обозначают происходящее.
И я добавлю, вот как Ваня уже сказал, да, несколько, ну, вот второй год, да, очень часто в новостных сообщениях взрывы, ракетные удары, прилеты, ну, наши коллеги-репортеры региональные называют это хлопками, громкие звуки, и как бы люди уже, это, знаете, такой эвфемизм происходящему, это слово вот мы использовали, и в то же время этот такой контраст, у нас 5 семей, потерявших своих близких, и то, как они рассказывают о своей боли, о опыте переживания вот невыносимого, да, того, что с ними случилось, как тихо и как молчаливо и одиноко они об этом говорят, это тоже такой контраст. Вот, с одной стороны, невыносимо громко. Этот их тихий рассказ, он на самом деле невыносимо громкий просто по уровню боли. Вот. Но еще это название, когда мы уже его поставили, мы поняли, что мы так не хотели, но так получилось, что это такая тонкая перекличка с книгой Фойера «Экстремально громко и запредельно близко» о теракте 11 сентября в Америке, о мальчике, потерявшем своего отца. И это, в общем, там огромная история, в общем, трагедии маленькой души, переживающей это горе, утрату. И в то же время большая история любви. И нам показалось, что здесь похоже, потому что наши герои вспоминают своих близких с каким-то огромным, невероятным, теплым чувством. И это, в общем, такой большой урок любви к жизни и любви к людям, к своим родным.
Вы знаете, у меня просто это название в тексте все-таки оно тоже вынесено в заголовок, но поскольку я не знала, что вы имеете в виду вот эти именно звуки обстрелов, звуки ракетных ударов, у меня еще случилось какое-то. Я подумала, что насколько это контрастирует с забвением, вообще, которое есть сейчас в российском обществе. Мы об этом с Ирой очень часто говорим в эфирах, о том, что, ну, люди в других регионах России довольно редко вспоминают о том, что происходит в приграничных районах, в том числе в Белгороде. И мы видели там какое-то время назад, несколько недель назад, когда же на это реагирует пропаганда, которая советует фактически не обращать тоже внимания на то, что происходит, и что это невыносимо громко, это еще какой-то крик о помощи остальной России.
Я бы хотел сказать, что на самом деле в Белгороде люди очень переживают по этому поводу, по поводу того, что они одни с этим горем, с этими обстрелами, с гибелью людей, и даже говорят, что ты выезжаешь в соседний Курск, который находится дальше от границы, хотя тоже приграничный регион, и говорят, и ты видишь, что у людей все хорошо, люди ходят по улицам, гуляют, и они как бы не солидаризируются с бедой даже соседнего региона. Не говоря уже о том, что, конечно, абсолютно спокойная жизнь происходит в Москве, абсолютно спокойная жизнь происходит на Урале, в Сибири, и как будто бы Белгород не видит и не чувствует поддержки со стороны этих регионов, не чувствует внимания к себе. И я даже смотрел, хуже того, я смотрел не только Соловьева, на которого вы намекаете, но и белгородские официальные, вот эти официальное телевидение белгородское. И там ставят, значит, передачи, был выпуск, по крайней мере, один такой передачи, в которой говорилось, что что-то иноагенты и предатели обеспокоились Белгородом о том, что типа нам одиноко, нет, нас все поддерживают. Но как-то люди этого не замечают. Вот сколько я не общался с людьми на улицах, там люди не замечают того, чтобы их поддерживают.
Легко ли люди... Да, добавьте. Конечно.
Да, извините, я хотела просто добавить к Ване. Да, мы много чего посмотрели, работая над этим материалом. И мы заметили, знаете, во всех сюжетах региональных наших коллег-журналистов, в телеграм-каналах, присутствует такое настроение довольно бодрое, что да, у нас сегодня громко, у нас хлопки, работает ПВО, несколько человек погибли, но как бы мы держимся. Вот такой общий посыл, что мы держимся, мы выдержим до победы, мы крепкие. В Шебекино висит огромный на главной площади в городе, огромный баннер, они повесили, Шебекино не склоняется. И здесь такое, ну как бы двойная лингвистическая, что грамматически оно не склоняется, Шебекино. Вот. И в то же время, что несмотря на все обстрелы, несмотря на то, как там тяжело жить, а там обстрелы каждый день, и там бывают месяцы, когда до сотен обстрелов, это по официальной информации губернатора происходит, и была эвакуация даже в прошлом году, ну то есть там невыносимо жить, то мы как бы не склоняемся, мы держимся, и все нормально. Это такая официальная позиция, и репортеры тоже это транслируют довольно бодро, и мы видели несколько сюжетов, очень аккуратно говорят о жертвах, одно интервью небольшое, а больше вот, ну, там разбило машину, ранило. Как-то ощущение, что медийная вот эта вот тишина, которая во всей России, там, в регионе, это вот, ну, типа мы держимся, мы выдержим, все нормально, мы сильные, такое сейчас историческое время, мы должны это пережить, победа все равно будет, в общем, как бы все нормально. Вот это такой официальный тренд, но когда разговариваешь с людьми, когда разговариваешь с людьми долго, аккуратно, и особенно еще, когда ты убираешь камеру, ну, мне кажется, мы слышим другие интонации. Люди говорят о том, что невыносимо, что невозможно. Люди уезжают, и, в общем, общий... Ну, то есть все, нам было очень важно, вот у нас в тексте, в материале и в фильме все герои говорят о том, что мы хотим, чтобы это закончилось, и мы хотим мира. Никто не говорит о победе. Одни женщины говорят, что да, будет победа, но когда задаешь вопрос, а что будет победой, вы как поймете, что победа? Они отвечают, они не говорят, что о каких-то целях спецоперации или взятии Киева, или там убийстве, я не знаю, кого-то. Они говорят, победа — это безопасность, это когда у нас будет безопасно. То есть люди хотят безопасности, мира, и чтобы это закончилось. Это вот, вот когда ты говоришь серьезно с людьми в частном порядке.
Я добавлю просто, я была в Шебекино, ну то есть это, чтобы вы понимали... Я была там в сентябре 22 года, и с тех пор там лучше не стало, там становится только хуже и хуже. И я помню разговор с воспитательницей детского сада, которая говорила, что мы каждый день детям говорим, что это гром, и они очень радуются, что они выбегают на улицу, и мы каждый раз им говорим, не надо, не надо, там просто гром. Но они очень... И я помню тот ужас... Когда это был сентябрь 22 года, и я думала, боже мой, какой кошмар, а сейчас это лучше не стало. То есть это становится все хуже и хуже, и понятно, что как бы, то, что вы сейчас рассказываете, во-первых, это невероятно важный материал, это все нужно фиксировать, и у вас пометка на сайте висит о том, что у «Новой газеты» нет доступа на территорию Украины, и понятно, по понятным причинам абсолютно, и по понятным причинам вы не можете рассказать о том, что на той стороне происходит, и хотя бы рассказываете о том, что происходит, собственно, на этой территории. Но я, вы знаете, хотела вас спросить, разговор с этими людьми, с семьями, ну, во-первых, это, наверное, непросто, но и вы также задаетесь этим вопросом в самом начале, перед трейлером на сайте, кого они винят. Но это, наверное, один из главных вопросов вообще. Кого эти люди, которые потеряли близких, кого они винят? Что они вообще думают о происходящем? Иван, Анна, не знаю, кто из вас?
Ну, давайте я опять начну, Аня, наверное, продолжит. Мне очень запомнился ответ Юрия Иванкива, папы погибшего Миши, студента. Он сказал на вопрос, кого вы вините в этом, он ответил, правительство обоих государств. Вот. Я бы не сказал, что кто-то из наших героев прямо сильно отрефлексировал тему того, кого они винят в этом происходящем. То есть Юрий Иванкив, сказав, что он винит правительство обоих государств, он сказал, что он понимает также обе стороны, и тех, и других. Мне кажется, что вопрос вины все еще не отработан, как, ну, внутренне, душевно не отработан, ну, теми людьми, которые, значит, потеряли своих близких, они все еще над этим рефлексируют, все еще над этим думают. Вот. Но никто не сказал, что, если я правильно помню, никто не сказал, что там, мы во всем виним там, Украину, да, вот они убивают нас. Там, все как-то было либо на уровне «я не знаю, там, за что там, да, я не знаю, кому это нужно», вот. Либо вот на уровне, что виноваты все.
Да, я вот добавлю Ваню по поводу Юрия Петровича, папы студента, погибшего, любимого сына, просто 22-летнего, долгожданного, обожаемого. То есть семья такая просто абсолютно в любви выращенный ребенок, потерянный в одну минуту. Он сказал: «Я даже не понимаю, озлоблен ли я на того, кто выпускал эту ракету с той стороны, потому что...» Потрясающую вещь он говорит. Он говорит: «Потому что я же не знаю, что там у тех людей произошло. Мы же, когда близких теряем, мы с ума сходим». И вот, понимаете, человек убитый горем, просто стертый. Ну, понимаете, наши герои — это люди, ну, просто в предельной состоянии боли. Может быть, они еще не в той стадии, когда они задают такие вопросы, кто виноват и как так получилось. Они просто переживают вот этот вот ужас, на них налетевший. Но вот эта фраза папы, которая абсолютно, мне кажется, вот одна из центральных у нас в тексте и в фильме, что я даже не могу злиться на того человека, потому что я понимаю, что у него то же самое, возможно, произошло. И вот эта вот, короче, неотмененность сострадания и понимание другого человека было очень нам важно услышать. Вот. А на ваш вопрос про то, как вообще люди... Я не хочу сейчас говорить про героев, потому что, ну, вы должны понимать, что не все, что нам говорили герои, мы могли по цензурным соображениям, конечно, дать, да? И не все, что они говорят под камеру, они там говорят какие-то вещи на кухне. И, в общем, многие люди понимают все, что происходит. Хотя часть людей, которые там, да, деревенские жители, вот 80-летняя бабушка, понятно, что она смотрит только телевизор, у нее 7 человек погибло, она просто, ну, уничтожена этой бедой. Но это деревенская 80-летняя бабушка. Ну что она? Ну, как бы, конечно, у нее Путин держит мир, и мы во всем поддерживаем. Но скорее бы это закончилось, желание вот такое одно. Но вот вы знаете, это 11-й уже эпизод нашей командировки, вот этого документального проекта, видео, такой гибрид между YouTube-сюжетом и документальным фильмом, который мы делаем второй год. И мы много ездим, мы много разговариваем с людьми. У меня лично сложилось ощущение, что многие, ну вот с кем я встречалась, воспринимают вот боевые действия, то, что произошло, вот эту трагедию, как какой-то злой рок. Мы с Ваней об этом говорили, что нету виновника, нет причины, нет начала. Это вот, знаете, как черная туча налетела, горе, историческое время, смута, какой-то кошмар. Нам очень от этого плохо, ужасно, мы страдаем, мы не хотим. Но то, что есть первоисточник, что какие-то действия повлекли, что есть причинно-следственные связи, что есть ответственные конкретные люди с именами и фамилиями, этого нет. Возможно, исторически у нас просто нет такого опыта культурного, да, понимать, что есть вообще ответственность за какие-то решения у конкретных людей, у властей. А вот это просто воспринимается как глобальный рок, глобальное горе, я не знаю, вот откуда-то свалившееся. Вот мне кажется так.
А мне были еще интересны две героини. Кажется, одну зовут Ярослава и ее мама. Или нет, наоборот, Елизавета и ее мама Ярослава, правильно? Они уехали как раз из Купинска в Белгород. И вот Ира была в Щебекино и в Белгороде, а у меня была командировка в Купинск. И, как, так сказать, я видела, каким этот город остался после оккупации российской. И мне кажется, что вот о таких людях говорить особенно сложно, потому что они уехали из Украины, к ним довольно как бы однозначное отношение уже у себя на родине, тем более Елизавета и Ярослава сами говорят, что у них там остались родственники, они не совсем открыто могут говорить об Украине. И с другой стороны, Россия, в общем, тоже не их страна, и Россия — государство, которое напало на их родину. Вот эти люди, которые оказались вообще без всякой родины по итогу, как мне кажется, они что говорят об этой войне? Они уехали из-за того, что начались просто какие-то жесткие обстрелы в сентябре, когда пришла украинская армия освобождать Харьковскую область? Или все-таки они ждали, что как-то их встретят в России? Мне вот с такими людьми я всегда хотела поговорить, но, честно говоря, у меня ни в одной из моих командировок не было такой возможности.
Давайте так. Елизавета не говорила о том, что они чего-то ждали от того, что, ну, что Россия как-то, не знаю, будет хлебосольно встречать, это вряд. Но они уехали в Белгородскую область просто потому, что туда на заработки уехал их отчим погибший. То есть не было, мне кажется, в этом каких-то глубоких идейных соображений. Елизавета довольно молодая девушка. Она говорит, что... Ну, то есть она так рассказывала, что вот когда в Купинск пришли российские солдаты, все было хорошо, в общем-то, все шло к референдуму, но вот не дошло, и вот мы уехали, когда стало, значит, когда стали взрываться снаряды уже в 100 метрах от нашего дома. Но я не думаю, что она вкладывает в слова «все было хорошо», там какой-то ярый такой пророссийский подтекст. То есть я думаю, что ну, просто молодой человек, который еще только формирует свое мировоззрение, вот она это видела так, она видела, что вроде как все, ну как бы жизнь идет неплохо, вот, но потом вот тот, чем уехал работать в Белгородскую область, потому что в Купинске не было работы, а потом начали рваться снаряды, и вот мы тоже туда уехали. Но каких-то глубоких ожиданий, какой-то глубокой проработки своего отношения к России, к Украине, я не заметил. Я заметил, что и на чисто человеческом уровне очень хочется, чтобы и в России, и в Украине все было просто мирно и спокойно. Но опять же, я говорю, что это подросток, по сути, который еще только, ну, только начинает формировать свой взгляд на жизнь.
И вы знаете, это же это приграничный регион, там эти связи туда-сюда, люди работают там, ездят за покупками через границу. Это все. Всегда на протяжении очень многих лет эти связи были огромные. Поэтому, да, работал, вот отчим погибший ее работал в России, поэтому они уехали в Россию, потому что, в общем, было куда зацепиться, бежать от бомб. Понимаете, люди просто хотят жить и на бытовом уровне решают, куда им ехать, ну, куда-то есть, куда выходить. Это, знаете, как красные зашли, потом белые зашли, потом опять красные зашли, а людям-то, ну, как бы, они просто хотят жить, они действительно не особо-то, может быть, в политике или как-то принципиально на чем-то, да, им просто они пытаются выживать под этими бомбами, бежать туда, где они могут спастись. И Елизавета нам сказала очень, несмотря на возраст, очень четко, что мне есть что сказать, но я не буду. Люди все понимают, боятся говорить, тем более они вообще в заложниках, да, у них там бабушка старенькая в Украине, и, очевидно, там еще кто-то остался, да, и они это скрывают очень аккуратно, они даже нам фотографии дали, убрав оттуда фотографии погибшего отчима своего, да, и это тоже какая-то ужасная судьба, да, человек бежал от военных действий, от войны оттуда, переехал в Белгород, и его убило здесь. В общем, они даже фотографии, когда нам передавали для фильма, они как-то аккуратно, чтобы, не дай бог, как-то не показать людей, которые у них там остались, родственники или знакомых, чтобы они не попали на эти фотографии. Люди очень-очень напуганы и между зажаты между вот в этой ситуации.
Да, я, честно говоря, это, ну, очень тяжелое кино. Не знаю, можно назвать это кино, этот материал ваш. Посмотреть его, безусловно, стоит, и я всем рекомендую, если, ну, там, или прочитайте материал, я думаю, что мы в конце еще раз покажем обложку. Но как эти люди, с которыми вы разговаривали, они чувствуют какую-то, ну, я не знаю, это, наверное, глупый вопрос, но они чувствуют какую-то поддержку от, если, понятно, не российских властей, кремлевских, да, но там от белгородских, что ли, властей? Они как-то, как-то вообще говорят об этом?
Ну, эта поддержка для всех по-разному проявляется. и все по-разному ее ощущают. И не только в Белгороде. У нас там есть Краснодарский край, да, и вот там бабушка, которая потеряла, ну, Любовь Кирилловна, да, это женщина, которая потеряла сына там и всю семью своего сына, семерых человек. Она там, ну, упоминает, что администрация города ей помогла, там, да, что там и холодильники и далее. Вот она это упоминает не так, чтобы не то, чтобы похвалить власть, она просто как бы об этом говорит, ну просто среди прочего.
Похоронили, красиво похоронили, да. Оплатили похороны.
Да. А в Белгороде, у нас больше было таких историй, сразу два героя, вот у нас из Белгородской говорили, о том, что люди сами помогают. Дело в том, что в Белгороде есть там один телеграм-канал, в котором, ну, публикуются, значит, имена некоторых погибших и проводятся сборы денег. Вот. И, насколько я понимаю, с помощью этого телеграм-канала как минимум двоим нашим героям были, ну, собраны какие-то деньги, там, я не знаю, в качестве, скорее, конечно, не материальной, а больше моральной поддержки. И у нас двое человек, они говорят о том, что, да, вот, о том, что они не ожидали, что люди российские, ну да, что россияне так откликнутся на их беду. То есть вот в каком-то моменте как, эти погибшие семьи были поддержаны ну, разными абсолютно, то есть людьми там и простыми, и чиновниками. По крайней мере, на похороны власти действительно денег дают.
Да. А больше никакие выплаты никто не получает, я правильно понимаю?
Ну, там сложная история. Ань, может, ты расскажешь про ейскую семью и про...
Вот если я не ошибаюсь, то вот в Ейске, например, там, где военный бомбардировщик-истребитель Су-34, да, упал на жилой дом, он вылетал с военной базы, груженный, то есть он летел туда, на территорию, видимо, выполнять задачи, и упал, по официальной версии, по причине того, что чайки врезались в двигатель или куда-то, и просто упал прямо на жилой дом. 16 человек погибли, и среди них 7 человек семьи вот этой вот бабушки Любовь Кирилловны, о которой Иван говорит. Вот в Ейске, в Краснодарском крае, ей дали 1 000 000 компенсации за сына. То есть как бы сын признан ближайшим родственником, 1 000 000 за него, а остальные 6 вроде как не ее родня. На этот 1 000 000 они сделали 7 гранитных, прекрасных, красивых кладбищенских, ну как не памятников, вот этих надгробных плит, на котором выгравирован дом, в который врезается самолет. Это очень страшно, потому что это 7 плит, 4 из них детские. И одинаковая вот эта вот картинка этой катастрофы. И, например, мои друзья, когда посмотрели, сказали, мы вообще не понимаем, почему они на кладбище к своим родным родственникам, в свою семью хотят нарисовать эту катастрофу. Зачем они это сделали? Но вот, видимо, людям это важно как-то, ну, оставить в памяти, что ли, я не знаю, то, что произошло. Вот на этот 1 000 000 ушел на вот эти вот 7 гранитных плит. Она собирается, или они судятся, да, не в процессе, судятся с Министерством обороны за то, чтобы все-таки признать родственниками остальных 6, и чтобы им выплатили. В Белгороде выплачиваются компенсации, по-моему, несколько 1 000 000, да, Вань, я вот боюсь ошибиться, выплачиваются компенсации, но, например, вот семье из Купинска, Елизавете и Ярославе, эта выплата не положена, потому что они 11 лет жили в гражданском браке, и никак не докажешь. Вот. Но и вот мне тоже так показалось, что то, о чем Ваня говорит, что, ну, власти делают все возможное, по возможности людям поддерживают, похороны все организуют, какую-то минимальную психологическую помощь, но это понятно, да, это минимальная психологическая помощь и поддержка, там психологи МЧС в момент происходящего и в больнице, а потом люди, в принципе, остаются сами по себе. И очень трогательный момент, у нас двое героев об этом говорят, и говорят со слезами на глазах и с огромной благодарностью, и понятно, что это великая поддержка, когда это происходит, они говорят, у нас вот это произошло, мы вообще ничего не понимаем, ничего, и вдруг телефон начинает пикать, и от незнакомых людей, неизвестно откуда узнают наши номера, сыпятся вот какие-то деньги, и это финансовая поддержка И когда что сказать, да, когда такая беда происходит, что сказать, сказать нечего, ну вот хотя бы какую-то денежку послать, это очень сильно поддерживает, и они с огромной благодарностью и с какими-то очень трепетными словами о том, что люди такие хорошие и нам сочувствуют. С одной стороны, с другой стороны, у них у всех есть обида и вопрос, почему на официальном уровне, например, когда 30 декабря в Белгороде случился самый большой, в общем, за историю, с 22 года обстрел, не был введен траур ни в области, ни в России. Вот, и был Новый год, и праздники, ничего не отменялось. Вот, и они чувствовали, конечно, люди себя в своем горе в одиночестве. Да, Вань, что ты хотел сказать?
Да, я хотел сказать, что просто, к сожалению, вся эта помощь, она оказывается только тогда, когда люди погибли. И вот вся эта солидарность проявляется только тогда, когда эти люди погибли, и то только к тем людям, о которых где-то промелькнуло, что вот конкретно этой семье, например, нужна помощь. А белгородцы, с которыми мы общались, там не всегда может войти в фильмы, вот, но люди говорят о том, что нужно вообще-то проводить какие-то превентивные меры, да, эвакуировать жителей, еще что-то делать. Ну, то есть нужна большая солидарность с тем же Белгородом, да, который постоянно подвергается обстрелам. Они, ну, то есть те семьи погибших, они благодарны, да, за то, что люди откликаются на их беду. Но отклик нужен больший, более широкий. Нужен тот отклик, который поможет предотвратить гибель людей, а не тот, который как бы чуть-чуть компенсирует.
Это та тишина какая-то медийная и вообще официальная, которая вот о чем вы вначале говорили, которая, несомненно, есть. И как бы страна живет, все нормально, и у нас там какая-то спецоперация, и все идет по плану, и все хорошо, и вот как бы все вроде тихо, да, но на самом деле не тихо. У нас это практически не за фронтовой, прифронтовой регион уже, да, все остановки заложены бетонными укреплениями или мешками, это есть у нас в видео, мешками с песком, и это дичь, когда ты ходишь по городу, да, который вообще несколько лет назад был нормальный, прекрасный, цветущий город, и он весь завален мешками с песком, за которыми в случае обстрела можно укрыться. Везде таблички «убежище, убежище, убежище», стрелочки. На экранах, на главной площади в центре, как оказать первую помощь, памятки, и как себя вести при обстреле, куда ползти, как на первые этажи спускаться. Очень много военных, мои военные машины туда-сюда, люди в камуфляже, в общем, да, и это то, что не особо видно в каком-то медийном пространстве официальном, мне кажется, наверное.
Спасибо вам большое. Спасибо. Давай, большое. Вась, покажем обложку. Сейчас мы показываем обложку. Спасибо большое. Анна Артемьева, Иван Жилин, журналисты «Новой газеты», той самой «Новой газеты». Да, спасибо большое, что вы делаете эти важные материалы. Посмотрите фильм, прочитайте материал. И не забывайте, что можно стать соучастником «Новой газеты». Зайдите на сайт и увидите наверху плашку желтую. Можно по ней кликнуть и поддержать наших коллег, которые продолжают работать.